Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. 15 лет назад, в конце марта 1999 года, началась операция НАТО против тогдашней Югославии. Она длилась 2,5 месяца, с 24 марта по 10 июня. Бомбардировки начались после того, как обернулись провалом дипломатические усилия по урегулированию кризиса в Косово, где уже несколько лет шла партизанская война местного албанского населения против югославских властей. Те, в свою очередь, отвечали нарастающими репрессиями, переросшими в этнические чистки. Каковы были цели ударов НАТО? Их список, обнародованный по итогам совещания представителей стран-членов Североатлантического союза 12 апреля 1999 года, включал в себя следующие требования к президенту Югославии Слободану Милошевичу.
Воздушные удары НАТО будут продолжаться до тех пор, пока президент Милошевич не согласится выполнить требования мирового сообщества. Президент Милошевич знает, что ему следует делать. Он должен обеспечить немедленное прекращение военных действий, насилия и репрессий, обеспечить вывод из Косово подразделений армии и полиции, а также военизированных формирований, согласиться с размещением в Косово международных сил, согласиться без всяких условий с возвращением в Косово всех беженцев и перемещенных лиц и обеспечить доступ к ним представителей гуманитарных организаций, предоставить доказательства своего стремления работать на базе соглашений, достигнутых в Рамбуе, что дало бы возможность политического урегулирования ситуации в Косово в соответствии с международным правом и уставом ООН.
По большей части эти цели были достигнуты. Милошевич уступил, а через год с небольшим в результате массовых народных выступлений в Белграде, получивших название «бульдозерной революции», потерял власть. Тем не менее, у конфликта вокруг Косово мрачная и весьма противоречивая репутация, которая вряд ли когда-либо серьезно изменится, даже если станут известны те подробности дипломатических переговоров и военных действий, которые пока недоступны историкам и журналистам. Ведь эти детали не вернут тысяч погибших как в ходе самих ударов НАТО, так и в результате предшествовавших им событий – кровавой косовской партизанщины и репрессий белградского режима. Вне зависимости от оценок военного и политического значения конфликта вокруг Косово, последнего крупного акта балканской трагедии 90-х годов, в памяти сербов и косовских албанцев он навсегда останется в первую очередь как катастрофа. 15 лет – срок достаточный для того, чтобы оценить ее масштабы и последствия, хотя, судя по всему, слишком малый для того, чтобы считать тогдашние раны зажившими. О том, как вспоминают о событиях 15-летней давности в Сербии, репортаж Айкуге из Белграда.
За 15 лет на неразобранных по разным причинам развалинах зданий в Белграде уже выросли деревья. Лишь несколько месяцев назад были расчищены руины одного крыла монументального здания Генерального штаба в самом центре столицы Сербии. Разрушенными государственными военными объектами интересуются в основном иностранные туристы. Сербы обычно отворачивают от них глаза, словно стремясь вытеснить из памяти воспоминания о весне 1999 года. Только националисты призывают сохранить развалины, память о войне против Сербии. Воздвинутый в первую годовщину бомбардировок в парке Новом Белграде памятник жертвам операции НАТО, высокое тело с вечным огнем наверху, вскоре был осквернен. Возможно, это случилось потому, что автором памятника была жена Слободана Милошевича Мирьяна Маркович, которую народ просто ненавидел. В другом парке Белграде памятник погибшим при обстреле крылатыми ракетами «Томагавк» здание государственного телевидения Сербии. На скромной каменной плите под вопросом «Почему?» стоят имена 16 погибших, главным образом молодых людей из технического персонала телевидения. Памятник возвели семьи погибших, которые все еще пытаются найти ответ на вопрос, почему погибли их близкие. Родственники обвиняют их смерти не только НАТО, но и руководство Сербии и телевидения, которое запретило им покидать рабочие места, хотя было известно, что той ночью целью натовских ракет будет именно здание телевидения. Родные погибших стремятся доказать, что режим Милошевича в пропагандистских целях принес жертву сотрудников телевидения, которых под угрозой увольнения заставили выйти на ночное дежурство. Белградский кинодокументалист Янко Баляк снял об этом фильм «Анатомия боли». Вот его воспоминания.
Просто не могу доверить, где прошло.
Я даже поверить не могу, что прошло уже столько лет. Много разного произошло с тех пор в стране. Молодое поколение, кажется, толком и не знает, как эти бомбежки выглядели. Мои студенты, например, очень мало об этом информированы. Им об этом напоминают лишь некоторые оставшиеся в Белграде разрушенные здания, которые теперь стали туристическими объектами. Я те дни помню очень хорошо, как в профессиональном, так и в личном плане. У меня была маленькая дочь. Именно в день бомбардировки белградского телевидения мы отмечали ее первый день рождения. Так что в фильме, который я позже снял о 16 погибших той ночью, много эмоций не только его участников, но и моих собственных. Это было страшное время, но оно, к счастью, длилось относительно недолго, 2,5 месяца. Но нам-то оно казалось вечностью, ведь сама идея бомбить большой европейский город, Белград, по сей день кажется нам совершенно безумной.
Однако 15 лет оказалось недостаточно для того, чтобы общественность Сербии и ее руководство повели открытый разговор о причинах того, почему страна была подвергнута ударам НАТО. Вы сами нашли ответ на вопрос «почему», который нанесен на памятник погибшим зданий телевидения?
Нет, не нашел. Мне кажется, это было несчастное стечение обстоятельств. Произошло роковое столкновение между западными лидерами, которые в те времена решали судьбу мира, с теми, кто правил в Сербии. И это несчастное столкновение политических ястребов дало трагический результат. Я надеюсь, что это стало уроком для всего мира. Мы видим, что теперь, 15 лет спустя, в связи с украинским кризисом, оживают воспоминания о бомбардировках Белграда и Сербии. Это была трагическая ошибка. Правда, она ускорила падение Слободана Милошевича, и только в этом мы все выиграли. Однако в долгосрочной перспективе эта операция не имела никакого рационального объяснения. Я лично считаю, что она нарушила не только права человека, но и международное право и военные конвенции.
Сербы все еще чувствуют глубокую обиду, считая, что весной 1999 года Запад подверг весь народ коллективному наказанию. Вот мнение сербского социолога Зорана Стоильковича.
Это оставит отпечаток на нескольких поколениях граждан Сербии. Это водораздел, оставляющий глубокий след. Несмотря на то, как те или иные наши граждане относились к политике Милошевича, огромное большинство людей у нас восприняли действия НАТО как какую-то месть. Такие чувства до сих пор преобладают, сильно окрашивая позицию граждан Сербии, даже тех, кто и тогда, и теперь решительно выступает с проевропейских позиций. Прямым следствием этого является факт, что в Сербии, в отличие от других стран региона, ни среди граждан, ни среди политиков нет явного большинства, поддерживающего евроатлантическую интеграцию, то есть членство в НАТО. Я считаю, что если такое положение сохранится, то Сербия может вступить в НАТО только недемократическим, обходным путем. Еще очень долго сближение с Евроатлантическим Союзом будет невозможно осуществить так, чтобы не нанести ущерб чувствам граждан Сербии.
Государственные органы Сербии до сих пор не сообщили точное число жертв воздушных ударов НАТО. Международная правозащитная организация Human Rights Watch считает подтвержденной смерть не менее чем 500 гражданских лиц Сербии, не считая Косово. Хотя заявляет, что, несомненно, в целом их число было гораздо большим. Другие источники называют цифры от 1200 до 5700 погибших. Потери сербских военных, по данным Министерства обороны, 631 погибший и 28 человек, считающихся пропавшими без вести. Белградская неправительственная организация «Фонд гуманитарных прав» заявляет, что весной 1999 года в Сербии, включая Косово, погибли 9000 человек.
Это был репортаж Аи Куге из Белграда. Мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый, неоднократно бывал на Балканах, в том числе в Косове, накануне войны 99 года. Мы беседуем с ним о причинах и последствиях косовского конфликта. Андрей, у этого конфликта, как и вообще у балканских войн далекого и недавнего прошлого, насколько я знаю, очень глубокая историческая подоплека. Можно ли ее вкратце описать? Сербы считают Косово колыбелью своей государственности, косовские албанцы – своей землей. Кто прав?
Косово было действительно одним из традиционных центров сербской государственности в средние века. Албанцы массированно заселили этот край, и вследствие более высокого индекса рождаемости, и по другим причинам, к концу 17-го, началу 18 века, после так называемого исхода массового сербов с этих земель, связано это было с давлением турок, с давлением Османской империи. Уже к тому времени давно все эти земли были в составе султанского государства, и по договоренности с Габсбургами несколько десятков тысяч сербских семей, так это в хрониках сохранилось, попросили у Габсбургов приюта, и они были переселены на территорию нынешней Воеводины, Срема и Бачки, и с той поры всегда соотношение этническое было в Косове в пользу албанцев. Сербия вернула себе эти земли, если можно так сказать, в 1913 году по результатам Балканских войн.
Насколько я знаю, Косово называли Старой Сербией в рамках вот этих идеологических конструкций.
Ну, в рамках идеологической конструкции это и есть Старая Сербия, действительно. Там сохранилось то, что называют сербская баштина, то есть сербское наследие, там довольно много сербских монастырей, часть из них, и у албанцев есть, естественно, на это свои там козырные карты, была такая Презренская лига, так называемая, это 1870-х годов, когда пору такого национальной весны албанской и роста национального сознания в городе Призрен собрались представители всех там албанских племен, скажем это так, и там заявили свои права на формирование так называемого иллирийского государства. Была такая концепция иллириды, то есть это общеалбанское государство, которое там тоже от моря до моря, условно говоря. Но из этого мало что получилось, но, тем не менее, в социалистической Югославии всегда эта проблема существовала этническая, она была вследствие такой умелой балансировки, надо сказать, со стороны социалистических властей как-то загнано в подполье. Ну вот в 80-м году начались студенческие демонстрации. Связано это было с требованием лозунга повышения статуса косовской автономии. А в 87-м году Слободан Милошевич при принятии новой конституции взял и отменил вообще автономию косовскую. Существенно были урезаны там всякие их национальные права, связанные с образованием и так далее. И, в общем, это начало вот этого нового этапа сопротивления, которое постепенно переросло в военное сопротивление. Произошло это не сразу. У этого было много очень всяких направлений. Главное из них это фактически создание параллельных государственных структур. Вот когда я приехал в Косово в первый раз, это был, наверное, по-моему, 97-й год. Я как раз изучал вопрос о том, как действует это параллельное косовское государство, потому что огромное количество албанцев работало и работает сейчас за границей, все они перечисляли нечто вроде революционного налога. Трудно сказать, насколько это было добровольно, насколько недобровольно, но албанское общество характеризуется большой клановой дисциплиной семейной до сих пор, и я думаю, что если старший в семье там скажет, то молодежь так и действует. Ну, в общем, они перечисляли средства для финансирования вот этих подпольных таких структур. По мере того, как югославское государство, особенно после окончания его социалистической стадии, по мере того, как оно ослабело, вот их права и их возможности тоже возрастали. Они пытались или вообще не служили в армии. Они занимались фактически только частным бизнесом. В Косове там все эти бензозаправки, сельское хозяйство, мелкая торговля, вот это все. И отовсюду денежки шли на финансирование параллельных систем образования. Возглавлял это движение известный политик и писатель Ибрагим Ругова, я встречался с ним в конце 90-х годов, это такой косовский Ганди его называли, то есть он боролся за непротивление злу насилием, то есть он считал, что вот это мирное сопротивление албанцев, оно в конце концов приведет к изменению баланса сил. Было другое течение в этом албанском движении сопротивления, возглавлял его тогда в ту пору Адем Демачи такой, это человек, просидевший около 30 лет в тюрьме при Тито, человек, который отличался радикальными взглядами, из его идейного наследие, в конце концов, и родилась армия освобождения Косово, которая в начале 90-х годов, с 92-го года, это было фактически партизанское движение, основанное на старых традициях албанской партизанской борьбы. Есть такой район в центре Косово, называется он Дреница. Дреница – это река. Там возникло как раз вот ядро вот этой армии освобождения Косово, сначала как просто система слабо связанных между собой партизанских ячеек, и групп все еще накладывается это на своеобразную структуру организации албанского общества. Дело в том, что я вот как упомянул, они живут большими кланами, и если выезжаешь в албанское село, например, то это пустые улицы абсолютно, огороженные глухими двухметровыми или даже выше стенами глухими совершенно. То есть каждый дом – это как крепость фактически. Это все организовано действительно как такой пункт сопротивления. То есть это, конечно, не следствие войны, следствие а такой традиции. Так складывалось, так они живут, там и домашние животные, там несколько поколений живет их, там и амбары и прочее все. Все это вот за таким вот забором. На практике серьезные вылазки начались года, наверное, с февраля 97 года. На практике это выглядело так. Вот они, значит, провозгласили, что они будут бороться с национал-предателями, как модно сейчас говорить. Люди, которые работали там в органах сербской власти, там, например, или сербскими полицейскими. Там приезжает, скажем, сербский патруль, его обстреляют. Сербы, милиция либо армия высылают туда усиленные патрули. Они берут там штурмом какой-то вот этот дом. После этого в доме находят, там, предположим, несколько десятков или десяток трупов. И начинается выяснение, убили, не убили, партизаны, мирные жители, были дети, не было детей. Всегда две версии, всегда разобраться крайне сложно, это далекие районы, кто прав, кто виноват, довольно сложно все это определить. Но так или иначе, вот подогреваемый этим налогом и довольно большим притоком контрабандного оружия, потихонечку все это грелось-грелось, пока не вылилось в череду более-менее сильных и значимых конфликтов, которые, в конце концов, привели к лобовому противостоянию. Надо сказать, что цивилизационные различия между сербами и албанцами чрезвычайно высоки. Это действительно два совсем разных народа, живущих по разному культурному укладу. За все время общей Югославии так и не удалось, надо сказать, этому государству предоставить убедительные какие-то аргументы того, что им жить будет лучше.
Хорошо, а внешний факт? Ведь в результате, да, кровавый внутренний конфликт сербов и косовских албанцев, но что привело к тому, что вот столь решительным образом туда вмешались страны Запада, вмешалась НАТО, ведь они, насколько я помню, пытались договориться с Милошевичем, шли переговоры в конце 98-го, начале 99-го года. С чем была связана эскалация именно внешнего вмешательства в этот конфликт?
Ну, понимаете, Ярослав, дело в том, что узел затягивался постепенно все туже и туже, росло вооруженное сопротивление, как следствие этому росли репрессии со стороны силовых структур югославских и сербских.
Насилие было все-таки двусторонним.
Опять же, кто кого украл, кто кого убил, это первым, кто первым выстрелил, это всегда у всех свои... То, что был репрессивный аппарат, это не вызывает никакого сомнения. То, что Сербия, Югославия Слободана Милошевича не была никаким демократическим государством, не вызывает сомнения. То, что политическая ответственность за развязывание войны в бывшей Югославии лежит на Милошевича, тоже не вызывает сомнений. То есть там список огромный. И, в общем, Милошевича тогда судили, конечно, по Габсбургскому счету, еще и потому, что по результатам распада Югославии, в общем, ему удалось в относительной мере выкрутиться. Он, в общем, из боснийского конфликта вылез как фактор мира, поскольку он участвовал в переговорах не как воюющая сторона, а как один из координаторов всего этого процесса. И было там множество еще привнесенных туда событий. Были многие попытки наладить этот мирный процесс. Казалось, была такая конференция под Парижем в Рамбуе, когда вот месяц сидели они там, и албанская делегация из бывших партизан, и там были и сербские тогда политики.
Почему Запад начал признавать вот эту сторону? Ведь как бы такие формирования, ну, их далеко не всегда при, так сказать, попытке международного какого-то посредничества признают как бы равными официальному легитимному правительству государства. Как тут получилось? Потому что версия, естественно, и в Сербии, и в России она очень популярна, что Запад встал на сторону косовских албанцев против сербов. Это так или это гораздо сложнее?
Это и так, и не так. Тут такая ситуация, где черно-белой истории не бывает. Дело в том, что внутри косовского сопротивления, как я уже упомянул, было несколько направлений, несколько линий. Вот одно персонифицировало Ругова, который был в очень сложной ситуации тогда. Он единственный из косовских политиков, имел тогда более-менее официальные контакты с Белградом. Он ездил в Белград договариваться с Милошевичем. Были результаты этих договоренностей, там, школьную реформу какую-то и так далее. Но люди с винтовкой, их школьная реформа, как правило, не очень интересует. Была вот эта линия Букоши, более-менее центристская, были какие-то совсем радикальные, были, наконец, эти партизаны, которых контролировать крайне трудно. И постепенно, по мере того, как военный фактор приобретал все большее значение внутри этого сложного косовского конфликта, они уже в пиджаках, они в военной форме, они возникли и были признаны как один из участников вот этой вот косовской там делегации. Нельзя сказать, что они тогда руководили, вели с собой этот процесс. Но то, что они влияли на него, и то, что без их участия, поскольку винтовка рождает власть, это был ровно тот случай, косовары сами не могли договориться между собой, и было бы неполным представительство, вот их допустили к этим переговорам в Рамбуе. Там одно время казалось даже, что им удастся договориться. И в конце концов формально это выглядело так, что сербская делегация отказалась выполнять уже согласованный список требований, посчитав его унизительным для себя и посчитав его чрезмерным, и там унижение для национального суверенитета. Это было связано с размещением там иностранных наблюдателей на территории страны, которую они считали там своей, и так далее, и тому подобное.
Это были резонные возражения или это был надуманный предлог?
Если смотреть изнутри сербской системы, Ярослав, резонно ли присоединение Крыма? Если смотреть из окна Кремля, резонно, а если смотреть из окон других кабинетов мировых столиц, совершенно не резонно.
То есть Милошевич, как сейчас сказала канцлер Меркель о Путине, живет в другой реальности. Милошевич тоже жил в своей
реальности? Абсолютно.
Он жил
в своей реальности. Он считал, что сила, в конце концов, сила подавления всегда будет сильнее, чем сила аргументов. Он чрезвычайно ловко играл на национальной карте. Это еще одна параллель с тем, что происходит сейчас. Он мастерски использовал разногласия внутри международного сообщества для того, чтобы продавливать свою точку зрения. Совокупность этих факторов, она и делала сербскую позицию непримиримой. Понимаете, по логике событий было понятно, что какие-то позиции Югославия должна сдавать, потому что она иначе потеряет Косово. Ощущение такого, что этот котел когда-то взорвется, меня преследовало там постоянно. Во время войны мне в Косово не удалось попасть, мне не дали Югославу визы, и я поехал через Македонию, где тогда были большие лагеря беженцев, и тогда я встречал вот огромное количество этих караванов беженцев. Дело в том, что там фактически была этническая чистка, и следствием вот этих вот...
Имеется в виду беженцы косоваров.
Косоваров, да. Речь идет о том, что после провала вот этих переговоров там началась серьезная зачистка территории, и по разным оценкам от 500 000 до 800 тысяч косовских албанцев их изгнали. Все, с кем я говорил, говорили мне, что они вернутся. И действительно, многие представители этих семей потом вернулись. Другое дело, что молодежь уезжает куда-то на отхожий промысел в западные страны, но многие очень вернулись. Ну, в общем, там было некоторое ощущение безысходности, понимание того, особенно на фоне того, что происходило в Хорватии и Боснии, что это рано или поздно тоже взорвется, что нужно этот пар выпускать политическими методами. И, в общем, конечно, в данном случае это ответственность правительства страны заботиться о том, чтобы вот этот баланс разных этнических, политических, социальных требований, он каким-то образом соотносился с государственными интересами. Что важнее, запретить или государство, или часть государства потерять? Вот эту задачу Сербия, конечно, решить не смогла, и это, в общем, таким трагическим образом для нее закончилось.
Сейчас, 15 лет спустя, можно ли сказать, что решение, избранное Западом, начать эту воздушную кампанию против Югославии тогдашней, было неизбежным и оптимальным? Или все-таки существовала возможность решить дело более мирным путем?
Ярослав, у меня нет ответа на этот вопрос. Я вам хочу сказать, что тогда казалось, что конкретные практические задачи НАТО удалось решить. В общем, конечно, ясно, что эта кампания в конце концов стала одной из главных причин, по которым явно отживший свое режим Милошевича был устранен от власти. Другое дело... Есть ли у высоких политиков права решать, какой режим хорош и какой режим плох? То, что Милошевич, конечно, связан с массовым нарушением прав человека и с массовыми убийствами, в том числе и с убийствами косовских албанцев, это не вызывает никакого сомнения. С этой точки зрения добро должно быть кулаками. С другой стороны, когда дипломаты не могут договориться, и главное слово принадлежит генералам, это значит, что плохие дипломаты. Поэтому тут у меня тоже такой ответ очень расплывчатый, но другого я, к сожалению, не могу дать.
Если взять нынешнюю ситуацию, мы неизбежно вынуждены, так сказать, рассмотреть эти параллели, потому что, допустим, российский МИД регулярно, их российская дипломатия сейчас использует в ситуации вокруг Крыма, заявляя, что ну а что, собственно, прецедент с Косово определил возможность вот такого рода отторжения части территории от государства того или иного суверенного в его международно признанных границах. Это действительно аналогичная ситуация или, по вашему мнению, или нет?
На мой взгляд, все совершенно по-другому. Если есть какие-то преследования русских на Украине, во что верится с трудом, то в любом случае уровень противостояния многократно ниже, чем он был в косовском случае. И Россия, как известно, не признала никакие вот эти решения, связанные с отделением Косово. Теперь на них ссылаться, мы считали, что вы действуете неправильно, поэтому сами сейчас будем действовать тоже неправильно. Это тоже логика довольно слабая. Какие-то параллели, конечно, есть. Вы знаете, что есть вот такие пугающие параллели, связанные сейчас с предчувствием войны, вот риторика Путина. настроение на Украине, вот это ощущение жертвы, страны жертвы, апелляции бесконечной к международному сообществу, которое, конечно, ничего никогда не решает и никогда не удовлетворит запросы тех, на кого нападают. Тональность телевизионных программ. Но хочется надеяться, что исход все-таки этого дела будет другой, что все-таки на каких-то ошибках учатся. Одна из причин всего этого дела – это недостроенность национальных государств, нации, недополучившие свое государство, а албанцы, конечно, по своему типу национального сознания относятся к таким нациям. Вот это проявление их, если хотите, государственного и национального взросления, эмансипации такой. То, что она получилась такой кровавой и такой непростой, это ту плату, которую Балканы в очередной раз за эти обстоятельства вынуждены были заплатить.
О причинах и последствиях конфликта в Косове мы беседовали с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по Балканам Андреем Шарым. Послесловием к войне 1999 года стали события 2008, когда косовские албанцы в одностороннем порядке провозгласили независимость региона от Сербии. С тех пор независимость Косово признали 108 государств-членов ООН, в том числе 23 из 28 стран Европейского Союза. Сербское меньшинство, составляющее около 5% населения Косово, по большей части не признает ни независимости Косово, ни власти косовского правительства, сформированного местными албанцами. Отношения между двумя этническими общинами остаются крайне напряженными, как и между Белградом и Приштиной. В прошлом году в Брюсселе под эгидой Евросоюза прошли несколько раундов переговоров сербских и косовских представителей. Политического прорыва на них не случилось, да его никто и не ожидал. Прогрессом считается уже то, что политические представители сербов и косовских албанцев вообще начали разговаривать друг с другом. Но для того, чтобы эти разговоры принесли реальные политические плоды, видимо, должно пройти гораздо больше времени, чем 15 лет, отделяющих нас от войны 1999 года. Это был проект «Европа. Радио Свобода». Нынешний выпуск подготовил и представил Ярослав Шимов. Напомню, что наши подкасты всегда можно найти в рубрике «Мир» на сайте свобода.орг и подписаться на них бесплатно в магазине iTunes. Всего доброго!